Новый маймер. Раз в жизни. Раз в жизни такое бывает. Новый маймер, а за то время, то есть произнесение маймера очень близкое к предыдущему маймеру, потому что это вторая ночь праздника Швуис, Рейш самых Вов. То есть вот этот вот невероятного объема маймер, который мы изучили за 8 занятий, он был произнесен за одну ночь, за один фарбренген. Что интересно, да? И вот как это со слуха можно было воспринимать до такой степени, чтобы это записать потом, я, честно говоря, вообще не понимаю. То есть, на самом деле, Рэбе Рашаб, вот эту центральную часть маймера, у него есть в рукописях. Но он произносил это все, и как это можно было со слуха усвоить, это моему сознанию не... А?
При записи ошибки возможны?
При записи в Швуис?
Нет.
Нет, потом это проверенные маймеры, конечно же. Это проверенные маймеры. Самим Рэбе, да. Mm-hmm. Я думаю, что да. Вот. Тем не менее, вторая ночь праздника Швуис, понятно, что содержание будет родственным нашему предыдущему маймеру, и, наверное, даже более родственным, чем, значит, связь между этим маймером и предыдущим, наверное, будет еще более явной, чем между любыми двумя предшествующими. Между ними тоже есть связь, потому что это одно сквозное рассуждение, как мы уже говорили. Здесь совсем, совсем очевидна связь, потому что это вообще маймеры, произнесенные в соседние дни, в связи с одним и тем же праздником, с одним и тем же событием в духовности мира, скажем. Ашумай мисаври квоит кель хулю. Написано: небеса рассказывают славу Бога. И написано в книге Зор в таком-то месте: Ашумаим до хосен до ойл лехупо. Значит, небеса повествуют славу Бога. Достаточно известный пасук, встречается в молитве. Как Зоар это трактует, с точки зрения, с точки зрения простой, вот такой поэтический образ мироздания, оно славит Всевышнего. Вроде бы это. Зоар интерпретирует следующим образом. Небеса – это жених, который поднимается в хупу. Под хупу. Заходит под хупу, скажем. Нихнас ли хупа? О, нихнас. Векойдам лазами ваэр делейл швуэс никра лейло декалу. До этого взор объясняется, что ночь праздника Швуэс называется ночью невесты. Айну деазу тикуна малхус алидей эйсы гатейра. Мы уже говорили в прошлый маймер заканчивался таким вот вроде бы отступлением. Теперь понятно, что это не отступление, а это переход к следующему маймеру. Затрагивание такой аванс с темы следующего маймера. Там мы говорили, что в Швуис происходит, в Швуис в основном, из всех праздников в Швуис главным, в Швуис в основном происходит это событие духовное, происходит привлечение сущностного света свыше, такое привлечение внутренности кесар, которое пробивает в Малхус аж до тех аспектов, которые спускаются в мироздание. Вот этот вот процесс, который обуславливает обладание евреями способностью служения Мсирус Нефеш, самопожертвованием, обладание ими способностью служить Всевышнему на уровне выше разума, то есть сделать свое служение независимым от своего персонального понимания, скажем, вот это в основном реализуется именно в Швуис. В другие праздники тоже, но только отчасти. И не всегда раскрыто, и не всегда в такой форме, в которой это закрепляется в мироздании. А в основном это реализуется в праздник Швуис. Началом этому процессу послужило дарование Торы. Так вот, сказал Рэбе, завершая предыдущий маймер, сказал вещь, которая, по большому счету, не очень, как в скобочках, не очень относится к содержанию предыдущего маймера. Сказал, что вот смысл ночного окунания в Швуис в том, чтобы подготовить себя к такого рода раскрытию. Смысл любого окунания – это битуль, приведение себя к осознанию своего места, скажем, в мире, своей истинной ценности, своего положения, того, чем ты являешься. И вот в праздник Швуис окунание, оно приводит, ночное окунание, оно приводит к ситуации, приводит человека к ситуации битуль бемециус, То есть к такому уровню битуля, когда человек начинает ощущать, вернее, перестает ощущать себя как раз, не начинает ощущать себя как ничто, а перестает ощущать собственное отдельное существование, и вот таким образом становится сосудом для раскрытия самых сущностных аспектов божественного света. Так вот, на прошлом уроке мы уже объясняли, что когда это технически происходит, есть такой обычай, в ночь первого дня праздника Швуэс необходимо изучать Тору. Есть специальный сборник, называется «Тикун Лейл Швуэс», огромный сборник текстов, которые необходимо просто прочесть, так как устную Тору, там есть отрывки из письменной Торы, из устной Торы, какие-то сюжеты из всех книг Танаха, какие-то фрагменты из всех трактатов Мишны, отрывки из таких книг, сяких книг, раскрытые Торы и даже внутренние Торы. Вот все их надо перелопатить за эту ночь. То есть это ночь такого интенсивного занятия Торой. Объем этих текстов таков, что, для меня непосильно совершенно прочитать это за одну ночь. То есть у меня это развлечение продолжается некоторое время. И за две ночи я тоже не успеваю обычно. И за все время праздника Швуэс я тоже не успеваю, сколько бы я ни старался. Это потому, что я медленно читаю, но, в принципе, это сильный объем, такой большой объем, даже для людей, которые читают лучше меня, и даже для коренных израильтян. Так вот, после этого, после чтения этого, тикуна, если человек успевает это сделать за ночь, у нас еще ночь короткая, принято окунаться в микву еще до начала дня, до начала светового дня, до столпа утренней зари, то есть до того, как занимается утро. И вот это окунание, оно и есть то окунание, которое приводит человека к ситуации битуль бамециус, дословно отмена существования, отмена мециуса, то есть вот такого автономного ощущения, автономного существования. Так вот, что здесь Рэбе говорит. Зоар, трактуя этот стих, небеса рассказывают славу Бога, утверждают, что такое небеса в этом стихе, на что указывают небеса, это жених, который заходит в хупу. А до этого объясняется в Зоар, что праздник Швуэс, что ночь праздника Швуэс, это ночь невесты. Что это за ночь невесты? Понятно, что под невестой подразумевается Малхус в наших рассуждениях выше. Заранпин – это жених, Малхус – это невеста. Заранпин – мужское начало, невеста – женское начало. Это время, когда происходит исправление Малхус благодаря изучению, благодаря занятиям Торой. Шиойским Балайла Зой, которые занимаются вот так интенсивно, как мы описали, в течение этой ночи. Шиали дейзе найсет тикуна Малхус бихдейшит искабел лемахар баей машвуэс пхина за кесар аним шахло хулес. Что благодаря этому осуществляется? Такое исправление Малхус, чтобы Малхус смог воспринять на следующий день, принять в себя, скажем, да? Принять в день праздника Швуэс, уже в дневное время праздника Швуэс, когда, собственно, повторяется как будто бы раскрытие дарования Торы, принять аспект кесар, который привлекается ей. «Ваалзеом арашумай мисаприм» и об этом говорит стих «Ашумай мисаприм квоит кель». Небеса рассказывают славу Бога. Вот здесь без взирания в пасук, боюсь, будет не очень понятно. Надо посмотреть туда в пасук. Можно смотреть на первую строчку маймера. Там первые четыре слова. Это и есть цитата, которая нам потребуется. Значит, небеса, которые рассказывают славу Бога, это хосан деол лихупа. Это жених, который заходит под хупу. Мисаприм. Что значит «мисаприм»? С точки зрения простого смысла рассказывают славу Бога. А с точки зрения внутреннего смысла слово «мисаприм», его можно понять, а слово «эвена сапир» – сверкающий камень, драгоценный камень сапир. «Мисаприм миснагарин кепкезугара де сапир хулю». То есть, с точки зрения этого толкования, первые два слова что означают? «Небеса», «мисаприм» в смысле начинают сверкать, как сияние камня сапир. Квоид кель до квоид кала. Слава кель. В данном случае предлагается понимать слово кель как указывающее на женское начало, одно из божественных имен нестираемых, понимать его как указывающее на женское начало, это слава невесты. То есть небеса в данном случае, ну, так как речь идет о принятии Малхус Кесар, чтобы произошло слияние Кесар и Малхус, о котором шла речь в предыдущем маймере, то здесь мы, значит подход, под женихом я неправильно сказал, ну, на самом деле можно и так рассуждать, но, наверное, здесь уместнее сказать, что под Кесар подразумевается жених, вот эти самые небеса, под Квоит Кала подразумевается невеста. И вот небеса, они с Месаприм, то есть заставляют светить, как сверканием камня Сапир, славу невесты. Наверное, так. «Вецор лиховин мау ини нашу маим до хосен до олле хупа». И необходимо понять, что имеет в виду Зор вот этим своим высказыванием. «Небеса – это жених, который входит под хупу». «Валой шамаим губ хинес макив». «Ведь небеса – это аспект макив». Ну, образ небес в общем плане. Небесные ракии, небес вообще. Это то, что окружает существование мироздания. Да? «Вэйм кейн гу инин нэхот им пхина сахупа». Если так, то вроде бы идея небес, она должна намекать, указывать метафорически, не на жениха, а на саму хупу. То есть небеса как хупа. Да? «Шиги гамкин пхина смаки в канейде». Они должны бы вроде бы намекать на хупу, которая сама представляет собой аспект макив. «Вэйм кейн», если так, «Магу ини нашу маим духосен дуолли хупа хулу». В чем тогда идея вот этого сравнения, уподобления небес жениху, который входит под хупу? «Магу инин квоит кель до квоит кала худу». В чем идея славы неве, то есть славы кель, кель – божественное имя, да, алиф ламед, славы кель, которую Зоар не сравнивает, а полагает указывающей на славу невесты. Все, это вот затравка. Сама затравка сейчас пока не вполне ясна, но предлагается разобраться в высказывании, в толковании Зор, которое сейчас пока не ясно, смутно. У лиховин зел децор ягдин тхилэм мамашни избавил лил бинин захарти лихо хэсэт нюраих. И вот для того, чтобы разбираться дальше, для этого необходимо доразобраться, как водится, то есть углубиться вот в то толкование, которое мы приводили выше, в отношении стиха «Вспомнил я тебе твою девическую доброту». А в чем был хидуш? Это материал последнего урока, предпоследнего урока из предыдущего маймера, то есть, проще говоря, предшествующих двух уроков. В чем был там хидуш? В том, что этот стих, который с точки зрения простого смысла является репликой со стороны Всевышнего, который вот вспоминает еврейскому народу его, ну вот, веру и верность, ну вот, обозначает это как девическую доброту, как девическую любовь, с которой еврейский народ за ним беспрекословно вышел в пустыню, несмотря на то, что, в общем, были основания опасаться того, там, что там будет с ними дальше в пустыне происходить, в том, что еврейский народ доверился Всевышнему и вышел за ним в пустыню из Египта. Так вот, там мы объяснили «Дехесет нюрай гибхина сахва декатнус», объяснили девическую доброту, девическую любовь, как то, что мы называли в предшествующих майморим «ахва декатнус». Мы говорили о том, что есть разум и эмоции, они могут в двух состояниях находиться: в человеке или в седришталшус, в малости, детскости и, наоборот, в величии, иносказательно говоря, в ситуации взрослости. Так вот, «вспомнил я тебе хесед неураих», «вспомнил я тебе девическую любовь», «твою девическую любовь ко мне», имеет в виду следующее. Вот эту вот самую девическую любовь, то есть любовь декатнус, любовь детскую, «айнуах вашааль питам вадаас», то есть что это за детская любовь? Это малая любовь, которая является следствием размышления человека о Всевышнем, скажем. То есть, вот человек размышляет, книги нам дают, и книги, и учителя дают нам возможность дают направление для нашего размышления, которое, ну, в общем, если добросовестно заниматься этим размышлением, должно привести нас к любви ко Всевышнему. Вот такая любовь, порождаемая нашим размышлением, а следовательно ограниченная в определенном смысле, она называется в данном случае детской любовью, малой любовью, вот такой вот невзрослой любовью, незрелой любовью. На уровне этой любви возможно шихаху. Мы в прошлом маймере крайне подробно занимались темой памяти, непамяти и забывания и пришли к выводу, что вот на уровне подобной любви, на уровне малости разума, на уровне малости эмоций, возможно забывание, как со стороны еврея, то, что евреи забывают, не дай бог, о Всевышнем, и также со стороны верха, как ответ на это забывание, или как вот результат того, что взаимоотношения между евреями и Всевышним строятся на такой вот малой любви. Она не обязательно, даже понятно, что речь идет, наверное, понятно, самоочевидно, да, что речь не идет о малой любви, в смысле ее мало килограмм, или мало мегатон, или мало киловатт. Это не количественный показатель, это именно речь идет о зрелости и незрелости, о детскости и взрослости, о плоскости или объеме, вот о чем-то таком. Так вот, на этом уровне возможно забывание, возможен разрыв между, ну, в определенном смысле разрыв между верхом и низом. Вейнен захар цилихо, что означает, с точки зрения нашего толкования данного выше, вот эта фраза «вспомнил я тебе твою девическую любовь», это такое достаточно далекое толкование, крайне интересно поворачивающее вот лексическое значение слов этого стиха. «Вспомнил я тебе» – это значит, что я твою девическую любовь поднял до уровня памяти. «Вспомнил» в смысле «привел к ситуации памяти». То есть, к той ситуации, в которой забывание невозможно. И вот «Захар Тилихо» – «вспомнил я тебе» в смысле «сделал так, чтобы шетисайлы бифхинас агадус», чтобы твоя девическая любовь, она поднялась до взрослой любви. Из детской до взрослой, из незрелой до зрелой. Шигам амойхину мидес и юбивхинес гадлус амойхин вы гадлус амидес. Чтобы разум и эмоции, они поднялись до уровня величия разума и величия эмоций. Ва и юбивхинес хиро и пришли вот к ситуации такой вот, пришли к ситуации памятования. То есть к ситуации такой связи с божественностью, на уровне которой будет невозможно забывание. Такой зрелой связи и такой глубокой сущностной связи, на уровне которой забывание невозможно. В ее бифхина с хиро шило и ебахэм и не нашихо ваташиши скоях клол худу. И чтобы, и это приведет естественным образом к тому, что не будет забывания, ну, добавим от себя, ни со стороны верха, ни со стороны низа. Ни Всевышний не будет как бы забывать евреев, ни евреи не будут забывать, тоже на самом деле как бы Всевышнего, и не будет изнурения у божественной души от животной. Мы в прошлом маймере такое забавное толкование приводили. Алтишках, лойтишках, не забывай в этих заповедях, которые связаны с памятованием, там шесть вещей, которые надо поминать ежедневно. Лой сишках, не забудь. Вот это вот тишках от слова таш коях, увяла сила, исчерпалась сила. Вот этого самого тишках не должно быть забывания. То есть божественная душа в результате этого лой тишках перестает изнуряться, перестает приходить к ситуации изнуренности животной душой. Так, все, это конец вступительной части маймера, и мы возвращаемся к продолжению рассуждений, к продолжению сквозных рассуждений, на которых строится наш гемшах. Кстати, мы находимся уже на странице 148 этого гемшаха, во что было очень трудно было года сколько, там, наверное, года три назад, поверить, что мы до этого места доберемся. «Вагины аль-едей маши ция пхина схира анал, зеву аль-едей лехтова ахарайба мидбар бэрес лой зруйо». Ну, понятно, что если мы толкуем какое-то место в Писании, то каждое толкование, которое построено не на пустопорожней фантазии и изобретательстве, или стремление занять время, а построена на законах толкования Торы. Каждое кошерное, короче говоря, толкование, оно обсуждает некий свой уровень смысла, заключенный в одних и тех же словах Писания. В словах Писания мы можем выделить 4 уровня смысла. Простой смысл, намек, толкование и тайный смысл. Говоря другими словами, есть 70 лицу Торы, то есть есть 70 смыслов. Говоря другими словами, которые Раши тоже приводит в своем комментарии, слова Торы как молот, разбивающий скалу. То есть вот молотом ударили по скале и полетели искры во все стороны. Вот эти искры, это какие-то разные стороны смысла, разные какие-то срезы смысла. Ну вот, если говорить, по существу, то Тора содержит в себе бесконечное количество смысла, поскольку она является выражением бесконечной в глубину мудрости и воли Всевышнего, бесконечных, наверное, надо сказать. И поэтому, на самом деле, может быть, в Тору комментировать и там, исследовать, изучать, углубляться в нее можно бесконечно. Другое дело, что у нас нет, ну, у средних людей, таких вот, у поверхностных людей, нет такого инструментария, чтобы очень глубоко-то уж туда залезть. Вот только мы можем ну, пытаться как-то осмыслять там что-то, следуя трудам наших мудрецов. А в любом случае, то обилие комментариев, которые в том обилии комментариев, которые мудрецы наши насоставляли, каждый из комментариев кошерных, он является выражением, если он правильный комментарий, какого-то своего сугубо индивидуального среза смысла. И именно по этой причине даже комментарии, которые относятся к одной области значений смыслов Торы, скажем, есть много комментаторов, которые называются паштоним, комментаторы простого смысла Торы, ну, скажем, Раши и Ибн Эзра, они оба занимаются простым смыслом, но между тем они, их комментарии во множестве мест расходятся, их комментарии они трактуют. Одни и те же сюжеты, одни и те же моменты Писания зачастую трактуют по-разному. И почему это происходит так? Потому что на самом деле внутри вот этого, вот этой глобальной области, простой смысл, скажем, там есть разные срезы. И вот Раша называется Ройша Паштоним, называется главой паштанов, то есть мудрецов, исследующих простой смысл Торы. А Ибн Эзра, он не глава паштанов, он исследует какой-то более частный, немножко другой, немножко в сторону про простой смысл. Это не означает, что он говорит неправильно, а Раши правильно, или наоборот. А это означает, что они исследуют какие-то свои уровни смысла. И понятно, что если что на каждом уровне, как, вот, скажем, там, компьютерный томограф, он разбивает устройство какого-то фрагмента человеческого тела на огромное количество уровней, на каждом из которых перед там, исследователем, перед хирургом, я не знаю, перед тем, кто заинтересован в результатах этой томографии, пристает какая-то своя картинка. Я вот раньше любил пример такой приводить. Начинает действовать, правильно, это сильнодействующее очень. Раньше любил приводить пример, которым я пытался проиллюстрировать то, что нам очень слабо понятны закономерности, которые движут происходящим вокруг нас в мире. Если взять и представить себе, вот ну, просто дерево, вот за окном, сейчас не видно, просто занавеска, за окном стоит дерево, ну, простой какой-нибудь тополек, и вот срезать его мысленно, сделать его срез на уровне где-нибудь веток, да? И что мы на этом срезе получим? На этом срезе мы получим огромное количество каких-то кружочков, овальчиков, вот, которые от этих веток, да? В центре большой кружочек, который получится от ствола. Где-то там будут не овальчики, длинные, вот если веточка идет в плоскости этого среза, длинная такая штучка получится. И теперь представим себе, что мы с вами живем в реальности, которая является вот таким вот срезом большого дерева. И вот подул ветер, и все эти кружочки и овальчики, они мало того, что стали как-то блуждать в области этого среза, они стали менять форму, они стали превращаться овальчики в кружочки, кружочки в овальчики, а где-то вдруг появились палочки, а где-то они слились вместе. И мы абсолютно не понимаем, находясь в этом срезе, мы не понимаем закономерностей, которые вот управляют этим движением этих разрозненных, совершенно невероятных для нас объектов. Потому что мы с вами заключены вот в этом срезе в одном. И тем не менее, в этом срезе действуют какие-то закономерности. Они обусловлены, конечно же, целым. Но они, вот мы можем вывести законы движения этих кружочков и овальчиков, до какого места вот этот кружочек может отклониться, а до какого этот овальчик может изменить свой размер, скажем. И вот если мы говорим о разных толкованиях мудрецов, то это разные срезы Торы, как бы. И каждый из этих срезов, мы можем срезать это дерево, получить срез на этом уровне, а можем на сантиметр ниже. А можем на 20 сантиметров ниже, а можем на метр выше. Это будут совершенно разные картинки. А можем под вот таким вот углом наискосок, скажем, это будет вообще что-то там. А можем по вертикали, а можем так. В общем, пора. Можем кривой плоскостью разрезать это дерево. То есть мы можем по-разному оперировать этим срезанием. И получим каждый раз новую картинку. Каждый из комментариев – это вот такая картинка. И, естественно, если можно срезать данной плоскостью вот эту часть дерева, то можно продолжить и дальше. И так же и здесь. То есть вот мы с вами взяли, ну это не мы взяли, мудрецы, взяли вот этот стих, значит, «Захартилох схеснеураих», «Вспомнил я тебе твою девическую любовь». Ну, у этого стиха и у этого текста есть продолжение. А что там в продолжении говорится? И тут я просто тупо потерял место, где мы находимся. «Лехтех ахарай», говорится следующее. «Вспомнил я тебе девическую твою любовь. То, что ты пошла за мной в пустыню, в землю незасеянную». Ребе говорит, если мы рассматриваем начало этого стиха как процесс, который происходит в области становления любви между евреями и Всевышним. Вот у тебя был хесед неураих, был твой девический хесед, детский хесед, детская любовь. «Я тебе, — говорит Всевышний Зухарти, — я тебе поднял это, дал возможность поднять это вот незрелое чувство, скажем, до такого уровня, на котором даже забывание невозможно, невозможно прекращение контакта между верхом и низом. То есть все время присутствует, это то начало из прошлого маймера, это отцвет внутренности кесар, который присутствует в еврейской душе постоянно». Даже в той форме, в которой эта душа одета в материальное тело, загружена внутрь материальности, там, в животную душу, в материальное тело, присутствует в этом мире, вроде переполненным сокрытием. Там где-то внутри вот все время этот отцвет присутствует. Так вот, благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что, следуя языку Писания дальше, «ты пошла за мной в пустыню, в землю незасеянную». Ну, вот теперь надо разобраться, а эта часть пасука, что говорит нам. «В юмен зелдерах мошлик мкшио вройцел и нас эсэс бену якотн вихови вейлов, лейда им амука хахмосы вим неймона восейлов». И понять мы это сможем на примере известном, который приводится в хасидизме достаточно часто. По-моему, это начиная с Балшемтова, а может быть и раньше. Только тогда хасидизма не было, может быть, но пример вот древний. Когда отец хочет проверить своего маленького сына, маленького и любимого сына, и узнать, насколько глубок его ум, насколько глубока его хохма, верна ли его любовь к нему, а рейгу мастера сацми, что он делает? Он прячется. У месталых бмок им мусновенный лам. Прячется, уходя в укромное, скрытое, потайное место. Если его сын, он на самом деле дурак, то тогда он не поймет, что вот это отдаление, оно на самом деле не является истинным отдалением, что это что это отец так играет с ним, что он ну, вот таким вот образом решил проверить его, да? В Язбер Шиги Амити, и сын поймет, вот отец исчез, ну исчез, значит, доктор сказал в морг, значит, в морг. Отец исчез, ну что, ну исчез, значит, исчез и исчез. В Ло Егел и Овил и Эйлам, в Ивке Бемар Навшей, Алаше Ло Ире Эйд. Нет, видишь, здесь я подумал, что это сын такой похуже. Здесь сын хороший все равно. И он поймет просто хороший, но недалекий. Он поймет, что отец исчез навеки. И все, уже он никогда отца своего не увидит. И будет плакать горьким, горьким душевным плачем по поводу того, что он вообще его никогда уже не увидит. «Вло еваки шейсы клол мяхар шихойшевши не стал бемесу месхейш мимену». Ну и что из этого последует? То есть, он отчается. Он придет к отчаянию, поймет, что отца уже все, да, как бы отыскать не удастся. И оставит всякие попытки. Оставит всякие попытки его найти, потому что он подумает, что отец действительно пропал. «Веавшу бойхиала гэдэр», и несмотря на то, что он плачет по поводу того, что он утратил отца, «микол моким зэ уракли фишо», это временно, «вахарка хишка холов», потом он забудет про отца. «Вэйны бойхиабис», ну, как, в общем, собственно, и бывает всегда, ну, человек не может плакать вечно, он... Когда-то забудет об отце, перестанет его оплакивать. Немца шигама авоса и лови фейна бишлейму схуду. Ну и получится, что его любовь к отцу, она тоже не находится в полноте. Понятно, да, как это обрисовывает все наши рассуждения, как это аккуратно обрисовывает все наши рассуждения выше. То есть вот на этом уровне сын глупец, что значит этот сын, которого, разум которого не достиг взрослости. Вот это вот с детским разумом, с детской любовью. А вот он полагает, отец исчез, и он полагает, что это всерьез, что в результате приводит к тому, что он забывает. Вот к этому забыванию приводит. Хотя вроде он искренен и любит отца, и переживает, но это все равно приводит в итоге, приводит к забыванию, указывая на то, что любовь его к отцу, она не была полной. А волтина кхохо мейвинша архока эйны кимли насэсэйсы. А вот мудрый сын, он будет исходить, да, и вследствием чего все это явилось, вот то, что он поплакал-поплакал, да забыл, и вот это проявляет в итоге его несовершенство в плане любви, несовершенство его любви, неполноту его любви. Началось все с того, что он поверил в то, что отец исчез. Отец его проверял, отец с ним играл, а он в это поверил по-настоящему. Но мудрый сын, он понимает, что это архока, что это отдаление отца, оно несерьезное, что это эйна кимлы насэсэйсэй, он понимает, что это все про него, что отец, безусловно, все, что делает, делает ради него. «Вэшалидэй самцу сливаки шэсоев титэйса фахава зэов бекифлаем», и он понимает, что то есть, ну, нет такой ситуации, что отец пропал навсегда. Надо его искать, он пропал, значит, надо его искать. И поскольку это только испытание, то он будет искать вот столько, сколько надо, будет искать. И чем дольше и больше он будет искать своего отца, тем больше будет увеличиваться любовь к нему отца. Кизероя кого назову Митхила, потому что, без всякого сомнения, именно с этим намерением отец и спрятался. «Ве алкен ло ивки клол», и по этой причине он плакать вообще не будет. Почему он не будет плакать? Ну, потому что для него отец никуда не пропал. У него все в порядке. То есть, он понимает, что это игра. Так отцу захотелось позабавиться. Ну, хорошо. Значит, он с отцом играет в его игру. «Ким тейхов би исталку зуов мимену йора цахаров левакшей». А что он сделает? Моментально, после того, как отец... Вот отец исчез, и он сразу начинает заниматься его розыском. Сразу начинает бежать за ним... там, по крайней мере, там, в ту сторону, куда отец уходил, да, для того, чтобы попытаться обнаружить, где же он находится. «Бедаркин и сивый совев» идет по тропам отца, «Влейлов бииквис овев» идет вслед за отцом, тут понятно, как это расшифровывается, да, следует путям Всевышнего. «Бемсилы шедорах богэм», то есть по тем мощенным дорогам, которые тот вымостил. Веафал пишей нароем умейце и сей, несмотря на то, что он, может быть, и очень долгий срок, он отца не находит. Да, вот он и туда пошел, сюда пошел. В общем, все места, где отец бывал, и все его тропы, вот он проходит, но пока не находит. Ах, еиде, из дарки, ашер и мигидриху раглиов, но он знает путь свой, путь его, путь, которым вступали ноги отца, умесами с лорус бхэм, и укрепляется, чтобы этими путями идти именно. Лирейс эс овив ми ахаро ми ахойров, для того, чтобы вот догнать отца, дословно увидеть отца из-за спины его. Понятно, что это нас отсылает еще к одному примеру, который недавно прозвучал в предыдущем маймере. Пример с сыном, который следует за отцом, даже не понимая масштаба личности отца, маленький ребенок, он за отцом бежит, значит, ну, как привязанный. Отец куда-то пошел, а сын за ним бежит. И вот там и пример заключался в том, что отец видит, что сын играет с другими детьми, там, занят своими какими-то там детскими игрищами. А отец проходит мимо и обращает внимание, боковым зрением обращает внимание, что сын сорвался с места, оставил все эти игрушки свои и, значит, побежит за ним. Он делает вид, что он не заметил, и идет, значит, и проходит как бы мимо. А сын за ним бежит, изо всех сил пытается его догнать. И это в отце пробуждает бы великую радость, что вот сын настолько стремится к единению с ним, что способен оставить все игрушки, всех приятелей, и, значит, вот ему нужен только отец. В чем метафорический смысл? Ну, в общем, достаточно ясно, наверное. Еврей, который может погрязнуть там в мирских вещах, он связан со Всевышним. Если он отрывается от всех этих вещей, там, бирюлик, и бежит за отцом, то это вызывает у отца, естественно, великую радость. И что там было ключевым моментом, что этот сын, он может быть не семи пядей во лбу, это ребенок, который там, не знаю, там пятилетний ребенок, который вот играет в солдатиков там в песочнице. И вот он бежит за отцом. Веафальпи шелой ерепонов. Несмотря на то, дополнительный фрагмент этого примера, несмотря на то, что сын не видит лица отца. Что такое лицо? Ну, каждый раз, когда мы сталкиваемся с термином «лицо», мы, естественно, имеем в виду внутренность, поним от слова «пнимиус». То есть он не видит, вот этот вот сын, в смысле еврейский народ, он не видит, он даже не знает, не знаком. Сейчас отец к нему лица не поворачивает, он идет, вот мы сказали, сын за ним бежит. Он за ним бежит, то есть он его видит в лучшем случае в затылок. Он лица не видит. Он видит только внешность, внешние аспекты, внешность по-дурацки, с русским там пересекается. Он видит именно внешние аспекты божественности, внутренних не видит. Укшерои оф гейдл и самцу забен. И вот, ну, отец от него все время уходит, прячется, вот он никак не может его догнать. Он его путями идет, и все время за ним, вот но лица никак не может увидеть. Так вот, когда отец видит великое усердие сына, мипней гойдли из кашруса и лов, который, ну, он понимает, что почему сын за ним так бежит, потому что, он все не бросит, то первый сын там посмотрел и сразу понял, что все, отца уже не найти. А этот сын, он видит, что он за ним бегает уже сколько времени, и пытается его найти, но вот не получается технически. Вот когда он видит, что сын прикладывает огромные усилия по причине своей великой связи с ним, Лору Сахаров бедарки и хойшек, что он и во тьме бежит за ним по его путям. Вылой бедарки хойшек, вылой ойр георас пней гоов. А почему в темноте? Потому что свет лица отца ему не светит. То есть, ну вот это еще одна метафора, иллюстрирующая то, что вот он взаимодействует с отцом именно так, на внешнем очень уровне. Он не знает отца по существу. «Аз етойсов был его вава раб ливенебеки флайм», тогда действительно в сердце отца прибавится великая любовь к сыну, как многократно умноженная любовь по сравнению с той, которая была у Махзиров поновилов, тогда отец повернется к нему лицом. «У мезгалбы бифхина зьора споним» и предстанет перед сыном уже образом, который, прошлый это термин из прошлых двух маймеров, наверное, «геораспоним». то есть предстанет перед ним на уровне внутренности божественности, именно вот это вот привлечение внутренности с кесар. Малхус – это и было привлечение вот этого геора с понем. Ну, вот этот процесс, когда отец поворачивается к сыну и дает ему увидеть свое лицо, дает ему свет своего лица. Геора с понем – это из той же копилки. Геора с понем. Бероев ахова вехиба есейра, и значит, светит ему отцветом своего лица великой любви и с крайней привязанностью у Минашки Бивхинас Нашикин Кефулим, и целует его удвоенными поцелуями. Мипнейши Тизгабер Ахова Бекифлаем, потому что вот эта многократно умноженная любовь отца, она пересилила, ну, как бы отец уже не может сдерживаться, как бы, и больше прятаться. Микмойши Гойса Мицада Архока, Архока Шихойса Агава Тмуна Умихуса Бегелем. То есть вот эта вот удвоенная любовь, она уже не может больше оставаться в сокрытии. Когда отец отдалялся, то он эту любовь скрывал. Как бы. Вот как бы, из примера, который мы только что процитировали из прошлого маймера, когда отец проходит мимо сына и делает вид, что он на него не обратил внимания, как, с единственным намерением, чтобы сын за ним побежал. В конечном итоге, да, вот он скрывает эту любовь, так вот эта любовь, которая была ориентирована на отдаление, как бы, ну, вернее, являлась попутчицей вот этого отдаления, которая была тмуна умихуса бегелем, которая была спрятана и скрыта бекавона за архока, была спрятана в намерении, с которым отец отдалялся от сына. Веато низгалась минахойших лейр хулю. Вот сейчас она раскрывается, вот в этот момент отец обращается, наконец, к сыну, который его вот так долго искал, обращается к нему лицом. Вот эта вот умноженная любовь, она пересиливает и выходит в раскрытие, выходит из тьмы на свет. Здесь очень хорошее место остановиться. То есть это мы, собственно, проговорили сам пример, и хорошо.